Ну, вот так вот совпало, конечно, что и сегодня в нашей стране два праздника. Один большой христианский праздник и второй вот общегосударственный, о котором я, конечно, менее знаю. Вот, и поэтому не буду сейчас говорить, а остановлюсь на христианском празднике, который называется Троица. Троица или сошествие Святого Духа на 50-й день от чего? От Пасхи, от воскресения Иисуса Христа. Совершенно верно. И это произошло тогда, и мы читаем об этом событии во второй главе Деяний апостолов. И по-другому я хотел бы назвать этот праздник, как многие называют, и уже я услышал кого-то, кто-то сейчас сказал, по-другому это называется рождение, день рождения церкви. День рождения церкви. Ну, все мы с вами участвовали в дни рождения. Все участвовали в дни рождения, да? Вот. Когда празднуешь день рождения, не в смысле, когда ты родился, а когда празднуешь, да? Вот. Что обычно на день рождения происходит? Подарки. Вот. А по отношению к имениннику что? Поздравления, пожелания и так далее и тому подобное. Да. То есть говорят... Да. Говорят об имениннике. Очень много говорят об имениннике. Какой он хороший, да как вообще все хорошо у него. Да вот еще лучше, чтобы быть тебе, вот надо вот это и это. Следуя этой аналогии, я хотел бы говорить именно о церкви сегодня. Что ж такое церковь? Что ж такое церковь? Да, действительно, зарождение церкви произошло тогда, в день Пятидесятницы. Сошествие Святого Духа. И вот вся Троица, она проявила себя. Она проявила себя в истории, когда Бог Отец, народ услышал его голос, когда Христос крестился. Народ и многие окружающие, можно сказать, десятки тысяч, или если не сотни тысяч, может быть даже миллионы, потому что на праздник Пасхи, мы знаем, сходилось несколько миллионов, видели Христа. Лицезрели его, слышали его слова. И вот третья ипостась триединого Бога, Святой Дух, сходит на верующих. И отсюда начинается история церкви. И эта история продолжается сейчас. Бог определил для своего спасенного народа определенного рода организованную жизнь. Но прежде... Хотел бы сказать, чем церковь не является. Церковь не является продолжением ветхозаветного домостроительства. Безусловно, существует связь между всеми верующими. Между верующими в Бога, в триединого Бога, в Бога таким образом, как Он открывался в Ветхом Завете, в ветхозаветные времена, и между верующими Нового Завета или Новой Эры, Христовой Эры. Христианство является новым вином, если хотите, о чем пишет Библия. Церковь и Израиль, то есть общество Ветхого Завета, не являются синонимами. Колоссянам 3 главе апостол Павел говорит, «И облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, то есть грека, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Итак, церковь – это новый, если хотите, институт. Хотя это больше, чем институт. И это не назовешь организацией, мы об этом поговорим. Церковь – это не продолжение ветхозаветного периода. Церковь созидает Христос. Церковь не является продолжением синагоги. Евангелие от Матфея. Христос говорит, «Я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Эти слова не могли относиться к синагоге, потому что тогда она уже существовала. Синагоги начали существовать в народе израильском примерно за 200 лет до Рождества Христова. Они, кстати, есть и сейчас. Итак, проповедь апостолов, она в синагогах была евангельской. Когда апостолы заходили в синагогу, первого столетия, они говорили, провозглашали евангельскую проповедь. То есть о Христе распятом, о прощении грехов через Мессию Иисуса Христа. Апостолы начали проповедовать людям, приходя в синагоги, но там они не оставались, если заметите. Уверовавшие совершенно обосабливались от синагоги. Да, там была проповедь внутри, там были уверовавшие, но они выходили оттуда и встречались отдельно. Церковь не является деноминацией. Мы часто говорим о различных деноминациях, как о церквях. Пятидесятники, протестант, пятидесятники, баптисты, методисты, лютеране, пресвитериане, харизматы. Мы часто говорим о различных деноминациях, как о церквях, но такого употребления выражения «церковь» мы не находим в Писании. Некоторые деноминации притязают на то, что только они являются истинной церковью. Некоторые есть. Я надеюсь, это не наша церковь, которая притязает, что только у нас истина, только мы обладаем истиной, а в других местах ее нет. В Писании апостол Павел предупреждает остерегаться делений. Помните, в Коринфской церкви апостол Павел говорит, что некоторые утверждали: «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов», различных разделений. Предупреждает Библия, необходимо остерегаться. Так или иначе, существует много деноминаций, но существует одна только истинная Вселенская Церковь. Все возрожденные в нынешнем веке являются членами единого духовного тела. Итак, Церковь. Церковь начала свое существование с Иисуса Христа. «Я создам мою Церковь, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», однажды было сказано Христом. Христос – основатель церкви. Бог – основатель церкви. Для того, чтобы открыть какое-то предприятие, для того, чтобы открыть какую-то организацию, необходим учредитель. Многие знают, кто сталкивался с этим или сталкивается сейчас. Может быть, на каком-то этапе несколько учредителей. Учредители могут меняться. Организация может по какой-то причине закрываться, потому что выполнила свою миссию, потому что во время кризиса не перестроилась, потому что не перепрофилировалась, или потому что просто обанкротилась. И этой организации нет, и учредители ее могут жить, а могут не жить. Что угодно происходит, это происходит в мире, но это нельзя применить в церкви. Церковь учредил, утвердил, основал, начал Бог, который вечен, который вседержитель, который является создателем всего. Если вечен тот, кто создал, то и то, что он создал, оно вечно. Поэтому наша душа, которая создана, она вечна. Тела же нет. Итак, церковь создана Иисусом Христом, и она пребывает вовеки, и она будет пребывать вовеки. Церковь без границ, о которой я говорю. Церковь не эти стены. Церковь – это мы с вами. Церковь – это люди. Итак, чтобы разграничить, есть понятие Вселенской Церкви. Вселенская Церковь, она состоит из всех тех, которые в нынешнем веке родились от Духа Божьего и тем же Духом крестились в тело Христово. Христос, мы уже сказали выше, говоря о созидании своей Церкви, а не о созидании церквей. Христос является главой церкви, говорится в Библии. Он возлюбил ее и предал себя за нее. Он очищает и освящает церковь. Во всех новозаветных местах употреблено греческое слово «экклезия». По существу это выражение обозначает просто тело избранных людей. Скажем, собрание граждан в самоуправляющем государстве. И этот термин «экклезия», оно было очень знакомо и очень понятно для тех, кто на то время, 2000 лет назад, говорил по-гречески, и кто понимал, действительно, этот термин был знаком и широко используем. Но, однако, Новый Завет наполнил этот термин новым духовным содержанием, так что оно теперь обозначает людей, призванных от мира и от всего греховного. Призванных от мира и от всего греховного, собранных вместе. Это «экклезия», это и есть церковь. Кстати, интересно отметить, что само слово церковь, кирха, да, вот кое-где в других языках, происходит от греческого слова кириакос, что означает принадлежащий Господу. Кириос – это Господь. Кириакос – то значит принадлежащий Господу. Поэтому можно предположить следующее, вторичное определение выражения церковь – это группа людей, призванных от мира и принадлежащих Господу. Однако, по первому есть необходимость в возрождении, членом церкви человек становится не по наследству, не по принуждению, а благодаря личному решению веры во Христа. Итак, поместная церковь, в этом смысле церковь, употребляется для... Это мы проговорили о вселенской. Но есть и поместная церковь. И в этом смысле она употребляется в определении группы исповедующих, верующих в какой-то определенной местности. И в этом мы читаем очень много в Библии, когда было послание к Коринфской церкви, люди поехали в Антиохию, там церковь была. То есть есть поместные церкви, в частности сейчас Преображение во Христе, в Москве, вот в этом районе. Это поместная церковь, которую мы с вами сейчас составляем. Но мы входим в вселенскую, которая намного шире, междуинвенционно, и к ней присоединяются все те, которые мы сказали, родились свыше и принадлежат Господу. Говоря о церкви, мы сказали о том, что есть церковь, ее содержание, ее основатель Христос Господь. Я хотел бы немного упомянуть о миссии церкви. И здесь мы читаем самые первые строки, которые описывают о жизни церкви. Это та церковь, которая в день Пятидесятницы, в день вот сошествия Святого Духа, начала свое существование. И здесь пишется, что они, то есть люди, церковь, это мы с вами, они постоянно пребывали в учении апостолов. Это 2 глава, Деяния апостолов, 42 стих и ниже. Они постоянно пребывали в учении апостола, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес, знамений совершилось через апостола в Иерусалиме. Все верующие были вместе, и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мы находим здесь, что хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Действительно, миссия церкви и номер один – это прославлять Бога. Вот мы сюда приходим, и мы поем, и вы знаете, что это прославляет Бога. Наше пение прославляет Бога. Мы молимся в наших, вот так мы называем молитвы, поклонения, прославления. Это тоже прославление Бога. Церковь хвалила, прославляла Бога. Это ее миссия. Кстати, эта миссия, она не завершенная. Если какие-то другие пункты миссии могут быть завершаемы в истории, то прославление, оно продолжится на небе. Второе, на что я хотел обратить наше внимание, наставлять самих себя и учиться. Это миссия церкви. И здесь мы читаем, они постоянно пребывали в учении апостолов. Постоянно пребывали в учении. Изучая, наставляя друг друга. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Итак, одна из миссий церкви – это наставлять самих себя, наставлять друг друга, учиться. И это мы читаем из первых страниц истории церкви. Следующий момент – это очищать себя. И апостол Павел говорит, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Цель Иисуса Христа – видеть нас чистыми, видеть нас белыми, не только внешне, но и внутренне. И поэтому эта миссия, она распространяется и на церковь. Церковь должна правильно относиться к греху и, соответственно, очищать свои ряды. Следующий момент – это воспитывать своих членов. И мы уже это прочли, что одних поставил апостолами, других пророками, евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения для созидания целого тела Христова. Воспитывать, наставлять и воспитывать. Не только наставить однажды, не только проговорить на каких-то курсах перед принятием крещения, но воспитывать, продолжать дальше. И это привилегия и ответственность дана некоторым, хотя в этом участвуют многие. Следующий момент из миссии церкви – это евангелизировать мир. Великое поручение, так называемое, направляет церковь пойти по всему миру, чтобы все народы превратить в учеников Христовых. Христос, уходя на небо, Он что-то сказал. Христос, разлучаясь с учениками Своими, Он что-то важное отметил. Я не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь стоять у человека умирающего. Я не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь быть дочерью или сыном, уходящего в то, на тот свет, матери или отца. Но представьте себе, разлучаются. Люди разлучаются, это случается. И вот часто есть даже подборка выражений, подборка некоторых фраз знаменитых людей в их последний момент жизни. Почему это так важно? Потому что человек в этот момент, он продумывает все. Он оценивает все, что произошло. Он оценивает критически. И он хочет кому-то, либо это своим родным, либо это подрастающему поколению, либо это другу. Кто угодно, кто оказался с ним рядом, он хочет что-то сказать самое важное. Он понимает, что ему остается совсем немного. Он уже вот сейчас умрет. Может быть секунды, может быть минута. И он говорит только самое важное, самое насущное, самое актуальное, самое то, что он считает за всю свою жизнь важным передать. Некую квинтэссенцию всего того, что он собрал на протяжении своей жизни. Это квинтэссенция на последние слова Иисуса Христа. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. И Он сказал Аминь. То есть да будет так. И вознесся. И вознесся. Это вот последние слова. Многое можно говорить о различных словах Христа. Я не умоляю их, я не умоляю Нагорную проповедь. Конечно, мы все это понимаем. Но это были последние слова. Он сказал церкви, он сказал ученикам, которые на самом деле, знаете что, они на самом деле не послушались этого. Они не поняли. Они не осознали до тех пор, пока Богу пришлось вот прибегнуть к экстраординарным методам, к которым Бог прибегает часто. Бог не действует шаблонно. И Он специально создает определенные гонения в первом веке, вот, и люди вынуждены были рассеяться и, соответственно, проповедовать Евангелие. Дорогие друзья, действительно, благовестие, евангелизация, благовестие – это одни и те же слова, просто что-то мы говорим по-русски, что-то по-гречески. Евангелие, добрая весть, возвещение доброй вести, благовестия, это является великим поручением, это является миссией церкви. Это является как раз вот этим фактором просвещения. И поэтому следующая миссия, о которой я хотел бы сказать, это действовать как ограничивающая и просвещающая сила в мире. Это миссия церкви. Мы с вами неделю назад на общении говорили о соли, что мы должны быть солью, что соль осоляет, предотвращает гниение, а также соль вызывает жажду, жажду воды, жидкого, чтобы утолить. Церковь призвана быть просветителем в этом мире, призвана в чем-то ограничивать. Сегодня это происходит, когда некоторые церкви, они заявляют о своей позиции. Они заявляют перед государством. Мой друг, пастор церкви в Украине, они написали, их церковь 650 человек, они написали письмо президенту с тем, что они не согласны с легализацией различных однополых меньшинств, которые просто-напросто в Библии называются грешниками. Церковь каким-то образом влияет. Она не желает растления. Своим влиянием, своим свидетельством верующие удерживают, можно сказать, Божьи суды из-за присутствия благочестивых среди порочных. Мы знаем все этот пример, Бытие, 18 глава, когда на чаше весов был город в Содоме и Гоморре. И был Лот и его семья. И Авраам говорил: Господи, неужели вот если там будет 50, 40, 10 праведников, ты уничтожишь эти два города? Бог говорит: я не уничтожу. Если Бог это однажды сказал, то значит это его принцип навсегда. Да, это произошло 4000 лет назад. Но Бог не изменяется. Его принцип остается тот же. Я не хочу смерти грешнику. Это принцип Божий. И мы должны это правильно понимать. Почему? Потому что мы с вами пропели только что: я любовь. А любовь никогда не хочет смерти. Церковь просвещает, церковь ограничивает, церковь влияет своей жизнью, своим свидетельством. Прошу заметить, церковь, это мы с вами. Последнее, на что я хотел бы обратить внимание, церковь должна способствовать всему, что хорошо. Один текст прочту, их очень много. Послание Галатам. Апостол Павел пишет: делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче, то есть более всего, своим по вере. Это служение миру. Это служение всем окружающим. Христос был примером этого в своей земной жизни. Он удовлетворял физические нужды людей. Он видел, что они голодны, он кормил. Видел, что они нуждаются в исцелении, он исцелял. Он удовлетворял физические нужды людей, но не забывал о духовных, на которых, кстати, фокусировал свое внимание, о чем мы уже прослушали с проповеди 1 Александра. Действительно, церковь должна способствовать всему тому, что хорошо. И здесь я бы сказал, церковь, она без стен. Церковь, она без границ. Служение нельзя ограничить. Служение нельзя поставить в рамки этих стен. Служение нельзя поставить в рамки этих двух часов, которые мы сюда приходим. Служение, оно постоянно. Служение каждого из вас. Возможность сделать доброе. Возможность кому-то что-то сказать, кому-то что-то помочь. Кого-то ободрить. К этому призвана церковь. Я хотел бы, чтобы вот это небольшие напоминания о том, что такое церковь, кто ее создал и что она себя представляет, были для нас в этот праздничный день еще раз ободрением, что мы церковь. Мы живем в очень трудное время. Мы живем в последнее время. Кто-то, может быть, не верит, что мы живем в последнее время. Но мне так кажется, что церковь всегда должна знать, что она живет в последнее время. Соответственно, быть готовым каждый человек и помочь им приготовиться к встрече с Богом. Мы живем в уникальное время, когда Где-то, быть может, церковные даже этические в народе моральные ценности, они деградируют. Когда всплеск развития христианства, христианской церкви, замечаем за последние 100 лет в Африке на 4000%, а в Латинской Америке на 5000, то в это время в Европе на 35 минус. Мы понимаем, что что-то происходит глобально, что что-то идет. Мы понимаем, что есть определенные вызовы, и эти вызовы мы встречаем каждый день. Но как мы на них реагируем? Ну, остаемся ли мы той церковью, которая осоляет? Ну, остаемся ли мы той церковью, которая друг друга наставляет, ободряет? Остаемся ли мы той церковью, которая думает и об очищении, а не приветствует любой грех и все, что нечистое? Остаемся ли мы той церковью, которая идет и служит? Идет и служит всем, без границ. Недавно прочитал одно свидетельство, оно меня очень тронуло. Кто, если захочет более подробно, я вам могу переслать. Свидетельство о девушках, которые занимались профессионально своим грязным делом проституции. И свидетельство о том, что как Бог призвал одну, она все оставила, и она постепенно стала приходить туда, где эти девчонки встречаются. И постепенно вытаскивать. Они больные, у них пакет болезней всяких. Все мы это понимаем. Но тем не менее началось вот это вот служение розового креста. И сейчас многие-многие девчонки, зайдя на сайт, они видят, что есть возможность даже вот там внизу встать. И это Бог дает возможность. Служение церкви, оно без границ. Его нельзя ограничить. Я хотел бы, чтобы этот праздник мы это понимали и ободрились нести Евангелие, пока есть возможность. А Ему да будет слава.